Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается. Сейчас в эфире «Беседы о вечном». И я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это иеромонах Спиридон, клирик Каменской епархии и настоятель храма во имя великомученицы Варвары, поселка Уральский. Здравствуйте, отец Спиридон.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну, вы у нас после долгого-долгого, так сказать, отсутствия на радио воскресенье, вот сейчас впервые находитесь здесь, и вы в Каменской епархии уже много лет трудитесь, служите. До этого, по-моему, место другое было служение, да? Прямо при Владыке, наверное, да?
Да, да. Да.
Вот, а теперь стали настоятелем прихода в храме во имя великомученицы Варвары в поселке Уральском. Наверное, нужно начать с того, что из себя представляет вот этот приход. Я знаю, что местечко-то необычное, поселок Уральский. Вот, там, насколько мне известно, с военными связано, да? Ну, естественно, конечно, и приход сам по себе получается необычный. Вот давайте поговорим о вашем приходе, о его служении, о вашем служении в этом приходе, ну и, наверное, о текущем времени, насколько, так сказать, сейчас осложняется вот это служение. Начнем просто вот, что из себя представляет приход?
Когда мы говорим о православном приходе, конечно же, мы говорим о церковной общине. И вообще апостолы с древних времен, они не столько заботились созданием храма непосредственно, часто использовались приспособленные помещения. В древности это были катакомбы или виллы богатых прихожан, ну, в зависимости от того, где сложилась, так сказать, община и кто являлся ее, ну, ктитором, выражаясь более таким современным языком. И сначала они создавали общину. Вот наша община, я уже не первый настоятель в этом приходе. Вообще приход существует уже больше 20 лет. До меня там были и отец Вадим, и отец Андрей Кудрявцев, отец Алексей Сеченых, отец Иоанн Лозовой. Были там настоятелями отец Валерий Шумков, отец Олег. Таким образом, я уже не первый настоятель, приход уже сложившийся. Мы озабочены тем, чтобы построить отдельно стоящий храм, потому что на данный момент приход размещается в приспособленном помещении в жилом доме на первом этаже. Там размещается наша община. Ну и община мне досталась очень дружная, хорошая, теплая, очень много талантливых людей. И поют, и читают, и рукодельничают. Великолепно организовано. Я здесь, пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность настоятелям. Каждый внес свою лепту по своему таланту. Отец Валерий – это украситель нашего прихода. Много что его родением было построено, отремонтировано вот в том помещении, где мы находимся. Отец Алексей большое внимание уделял воскресной школе. Это не значит, что остальные настоятели игнорировали это. Просто то, что я выделяю, оно ярче проявилось. То есть в обязанности любого настоятеля входит попечение о благоукрашении прихода, о умножении количества прихожан, о вере. Обо всем этом есть попечение, но у каждого есть свой талант. Знаете, как говорил Иоанн Златоуст в толковании на послании к Коринфянам, на 12 главу, он говорил так: «Почему Господь не всем все дарует? Ну, чтобы мы имели нужду друг в друге». Так вот, я благодарен моим предшественникам, настоятелям, что они со всех сторон укрепили приход, и вызовы сегодняшнего дня – почти не сказываются на нашем приходе. Кругом бушуют какие-то мирские волны. У нас на приходе, слава тебе, Господи, тишина, молитвенность и замечательное состояние. Вот я благодарен Богу и отцам за вот состояние прихода. Если говорить об особенностях нашего прихода, да, действительно, нахождение при режимном объекте вносит свои понятные всем нашим слушателям, я думаю, особенности, то есть и паспортный режим какой-то. И вместе с тем он, знаете ли, содействует отсутствию какой-то лишней мирской суеты, треволнением каким-то. Больше каким-то порядка, больше дисциплины. Да. Ну, может быть, да, можно и об этом, конечно, говорить. Особенностью попечения пастыря на нашем приходе является забота о военнослужащих. Там тоже есть свои особенности. Когда-то у солдатиков есть возможность посетить храм, когда-то у них меняется расписание, я прихожу к ним. У нас есть регулярная форма взаимодействия, то есть там на территории части есть молитвенная комната, и я должен выразить, опять же, благодарность прежде бывшим настоятелям и начальствующим в нашей части, и Владимиру Владимировичу, это наш подполковник, тезка нашего президента, и замполитам, которые непосредственно контактируют со мной, что работа носит регулярный, добросовестный характер с их стороны, ну и по возможности адекватный отклик, так сказать, с моей стороны. Я бываю с ребятками на беседе, можно будет подробнее рассказать об этом, да, если у вас вот будет интерес к этому.
Да, конечно, рассказать, потому что вот какие они... военнослужащие, солдаты, современные ребята, потому что разные отклики бывают, и такие, что сложно, трудно, не доходит до многое до них. В процессе вот общения с другими, так сказать, и настоятелями, которым приходится, да, работать.
Но я должен сказать, что армия и любая другая структура, она всегда является осколком большого зеркала нашего общества. И если в обществе есть какие-то недуги, немощи, если в обществе есть зависть, если в обществе есть алчность, если в обществе есть гнев, раздражение, недовольство, ропот, конечно, это все сказывается и на малых обществах, о которых мы говорим. Но должен сказать к нашей радости пасторской, что у нас в этом смысле тишина. Каких-то особых безобразий каких-то я не встречал. Я 2 года служу на этом приходе, уезжал в командировку, и должен сказать, что в этом смысле очень хорошо. Слава тебе, Господи. Солдатики, один мне вот сказал недавно, вот буквально он прибыл осенью в распоряжение, ну вот новый призыв. Он говорит, я как услыхал, что есть храм, меня этим сманили в эту часть. Я, говорит, хочу бывать на службе, хочу причащаться. Ребятки, вот я читаю у них лекции, но в основном они такой носят мотивационный характер, потому что ребята собираются разные. Не только православные, не только верующие люди.
То есть, есть православные, есть верующие все-таки, да?
Да, конечно, конечно. Их большинство. Вот. Есть агностики, есть мусульмане, есть, ну, иноверцы. Поэтому, когда я прихожу в часть, я осознаю, что моя аудитория – это определенный срез нашего общества. Люди от 19 до 21 года – призывники. Они разделяются на контрактников и срочников. То есть моя аудитория достаточно разнообразная, такое слово употреблю, более культурное. И формат моей беседы, он лекционный. Я в своих лекциях делаю отсылки к российской культуре, к живописи, к литературе, к художественным фильмам. И мы говорим о Христе, мы говорим о Христе опосредованно. Когда ребята приходят к нам, я стараюсь им дать мотивационные помыслы, так сказать. И вот одна из первых лекций с вновь прибывшими – это беседа о братстве, потому что они оторваны сейчас от дома, от родных. Кто-то уже женился, кто-то, наоборот, стремится к браку, кто-то оставил отца или матерь на целый год с лишним. И здесь они попадают в общество, ну, незнакомых людей, часто люди, оказываясь в таких обстоятельствах, прибегают к каким-то, ну, как-то стараются самоутвердиться, обезопасить себя, и это может спровоцировать какие-то такие отношения резкие, можно сказать. Mm-hmm. Поэтому преподать помысел о братстве mm-hmm. – это очень правильно. Но прежде всего я ребятам говорю о том, что человек подобен кораблю, который управляется малым рулем. Так человек управляется помыслом. Mm-hmm. И вот от качества этого помысла зависит и движение корабля. Или он будет по волнам житейского моря, его будет бросать. Либо он будет правиться к тихой заводи, понимаете, либо сядет на мель. Многое что зависит от качества помысла. И чтобы эта мысль вообще была внятна, я им говорю о том, что если человек вот сам в себе, то это особо незаметно. О чем он думает, это никак не сказывается. А если он вдруг находится во взаимодействии с кем-то, и не просто во взаимодействии, а если в зоне его ответственности большое поручение какое-то, или он обложен властными полномочиями, то вот его помысел, качество его помысла, например, гордый помысел, тщеславный помысел, сребролюбивый помысел, может быть, или наоборот благодушный, братски настроенный помысел, помысел, который располагает человека на помощь друг другу, на заботу друг о друге. Вот видите, как может сказаться так и так, и так, и в зависимости от положения человека, это большое имеет значение, мы все это проговариваем. И затем я им привожу небольшой такой исторический экскурс, я рассказываю им о Иоанне Лествичнике, который больше 40 лет подвязался в Синайской пустыне, в подножии горы Синайской. И сначала он был один, потом к нему стали стекаться ученики. Он был на всех послушаниях. Я провожу параллель, что жизнь казармы очень напоминает и монастырское общежитие, что есть и белье, кому постирать, есть кому, значит, заняться трапезой, есть кому нести общественное служение в монастыре тоже. Кто-то просфоры печет, кто-то на клиросе поет, кто-то библиотекой занимается, кто-то дровами. Затем братья меняются в послушаниях. И вот Иоанн Лествичник не чурался никакой работы. И ребята видели, братья видели, что он во всем с ними. Понимаете? И вот такое подражание, оно помогало. И вот он, этот Иоанн Лествичник, он говорил, что брат для тебя в монастыре – это Христос. Христу ты не скажешь, пошел вон или стань вон там. Когда мы брата почитаем большим себя, когда мы думаем о том, чтобы о нем позаботиться, это совершенно меняет отношение. И вот ребята, которые отслужили уже год, я видел, что они вот этой стайкой и держались как-то вот вместе, понимаете? Я говорю им, чтобы они этот год употребили на самосовершенствование как-то, чтобы познали самих себя. И вы знаете, когда я вернулся с Северного Кавказа с командировки, то я задал ребятам вопрос. Ребята, скажите, пожалуйста, вот вы за то время, которое отслужили, стали хуже или лучше? Вы знаете, общий гомон был такой, что они стали ощущать себя, им более очевидно предстала картина собственного несовершенства. А один вообще сказал, поднялся прямо и сказал, я, говорит, обязательно, когда вернусь, попрошу прощения у своего отца. То есть, если раньше ребята кто-то сваливали на отца, на мать причины своих неудач, то здесь вдруг со всей очевидностью предстает картина того, что оказывается сам ленивый, сам недисциплинированный, сам гневливый, трус, ну и так далее, так далее.
Большое видится на расстоянии, то есть на расстоянии времени, на расстоянии, в собственном расстоянии. То есть они уже вглядываются в себя, вот исходя из этого духовного опыта.
Совершенно верно. Я стараюсь в своей деятельности более исходить из полезнейшего. То есть преследую полезнейшую цель. Я стараюсь, ну, не сводить встречи с солдатиками на какие-то формальные беседы о празднике, например. Mm-hmm. То есть праздник – это повод для того, чтобы поговорить о важном, mm-hmm. поговорить о том, что насущно.
Mm-hmm. Да. Ну вот мы поговорили о современном солдате. И все-таки, вот как вы считаете, общаясь с людьми, есть ли разница между, скажем, 20-летним, вот назад 20 лет, скажем, когда вы видели молодых, и сейчас, вот какие они стали за эти 20 лет? Ну, я имею в виду не конкретно вот эти люди, вообще, в принципе, молодежь, насколько она меняется, что она впитывает в себя, что она в приоритет себе ставит, по вашим наблюдениям?
Ну, вы знаете, есть такое выражение премудрого Соломона, угу. о том, что что было, то есть и то будет, и нет ничего нового под солнцем, под луной, да? И здесь мой взгляд такой, ну, двоякий, если хотите. То есть это вопрос восприятия. Ведь человек как таковой, он все равно развивается не только как личность, но и как живое существо, как биологическое существо даже. Поэтому здесь есть свои изменения. Конечно, как в человеке было тщеславие, как в человеке была, например, любовь, как было свет и тьма, это, в этом нет перемены. Как говорил Иоанн Богослов в своем послании, помните, что такое мир? Это гордость житейская, похоть плоти и похоть очей. В этом смысле человек не поменялся. Вот если говорить о его биологии, если говорить о тех социальных явлениях, которые происходят, технологических явлениях, угу. то, безусловно, они накладывают свой отпечаток на человека, угу. на его поведение, на его здоровье, угу. на его ангажированность. Я сейчас имею в виду, конечно же, гаджеты, конечно, интернет, конечно, вот ту мобильную систему передвижения, взаимодействия, бизнеса, то есть цивилизационные какие-то моменты, вот они оказывают свое действие на человека. И вот здесь я бы хотел, если вы позволите, тоже поговорить о том, как мы в связи с этим, как я как настоятель, мы как приход реагируем на эти вызовы.
А вот интересно.
Вы знаете, вот говорят, пандемия, да? Пандемия. Вообще, должен сказать, что по этому поводу еще, наверное, будут написаны работы.
Может быть, исследования какие-то.
Да, исследования, может быть, и социологи, и психиатры, психологи будут делать замеры какие-то, будут сделаны выводы. Дай Бог, чтобы это были хорошие сделаны выводы из всего этого. То есть можно по-разному относиться к этому феномену, да? Но на нашем приходе отношение к этому рабочее. То есть мы не устраиваем по этому поводу кипиш какой-то. Вот. Мы отправляем все в работу. Я и мои прихожане. Вот. И слава тебе, Господи. Ну, конечно, болеют люди у нас.
Тоже болеют.
Ну, конечно, это, конечно. Поселок небольшой, болеют люди. Вот. Но я для себя в этом году, как это называется, открыл для себя социальные сети. Да, у нас есть сайт. У нас есть сайт.
Есть сайт.
Вот. Но в чем состояло мое открытие? Честно говоря, я не пользуюсь социальными сетями, не пользовался социальными сетями. Я же иеромонах, и мне как-то это все. Но мне открылось, что священник на приходе, все-таки он должен, даже если он иеромонах, конечно, он должен нести молитвенное послушание, келейное правило, должен нести труды, связанные с монашеским деланием, но все же он настоятель. В отличие от монаха, он должен взаимодействовать со своим приходом. И вот руководствуясь этим помыслом, я для себя открыл один из мессенджеров, как бы так, да, социальных сетей. Я не буду, чтобы нас в рекламе, так сказать, не обвинили. И я завел страничку, где я стал выкладывать свои работы. И если я совершаю, допустим, молитвенное правило, то что-то запишу сюжет, напою и отправляю прихожанам. Вот. И вы знаете, это так сократило дистанцию между нами, которая, в принципе, и так-то не особо была, но все равно это такой уже личный контакт. То есть, знаете, это не самокрасование какое-то, не, как говорил, по-моему, Задорнов, не себяшкой делать, селфи там постить, как говорят молодежь.
Чтобы получать лайки.
Да, совсем не ради этого. А вот делишься каким-то вот теплом. Я стараюсь публиковать то, что меня согревает, что мне нравится. Я делюсь со своими прихожанами. Я вижу интерактивный отклик сразу же. То есть в чем отличие от сайта? Здесь личный контакт с настоятелем. Вот, например, мы записали на стихи Ломоносова «Кузнечик». Мне пришла в голову мелодия. У меня певчая на приходе, она обработала эту мелодию музыкальную. Мы ее, прихожан с ней познакомили. Ну, отклики были очень приятные, хорошие.
А вы кому посылаете вот эти вот тоже?
Своим прихожанам. Своим прихожанам.
Солдатам или...
Среди могут быть солдаты, потому что социальная сеть, она ведь не имеет границ. Моя страница не закрыта. Пожалуйста, кто хочет, может, так сказать, посмотреть. Ну, например, совершаю молитвенное правило вечернее. Возьму, допустим, включаю телефон и, значит, записываю там. «Вечерняя наша молитва, прими, святый Господи», и так далее. И отсылаю прихожанам, они вечером спать ложатся, включают и слушают.
И поют вместе. Да.
Допустим, или молитву Иисусову читаю и пою. Вот такое. Или, или публикую какие-то свои работы, может быть, тоже отклики. Вот так вот такое. То есть открыл для себя такой
способ общения.
Да, те люди, которые были очень далеко от меня, например, моя крестная сестра, которая живет во Франции. Вот. Ну, так сложилось, что у нас какое-то время не было общения, а тут вот эта социальная сеть, она моментально сократила эту дистанцию. То есть мы буквально, как будто мы вчера виделись, переговорили, обменялись впечатлениями. Я включил ее, так сказать, в рассылку.
Видите, и сети служат во благо.
Если да, я вам должен сказать, этому... что вот вы очень хорошо сказали слово «сеть», я сразу вспомнил пример. Понимаете, ведь в сетях можно запутаться,
да.
А сетями можно поймать рыбу. Таким образом, согласно вот общему нашему такому убеждению, вере, не сама вещь плоха, ибо Господь, когда все сотворил, Он сказал: «Все добро и хорошо весьма». А вещь может быть в нашем употреблении послужить либо к злу, либо к добру.
Да, верно. А ведь те, кто создавали, допустим, разрабатывали атом, придавали внимание вот этой разработке, они же, наверное, не думали о том, что этим
к сожалению, надо уничтожать. К сожалению, приведенный вами пример сейчас – как раз говорит об обратном, потому что большинство технологий, которые создает современное общество, оно часто носит изначально военный характер. Да, то есть отслеживать, допустим, частную жизнь людей, понимаете, у этого есть оборотная сторона. Вот. Другое дело, что если ты идешь к свету, да, то ты не прячешься. Если дела твои благи, то ты никуда не скрываешь, тебе скрывать нечего. Понимаете? А вот если человек
изначально что-то задумал,
или он греховен в своей деятельности, в своих помыслах, например, развращен, да, или тщеславен, или злонамерен, то, конечно, во-первых, ему есть что прятать, есть от кого скрываться, есть чего бояться. Ну, а относительно оружия и, так сказать, социальных сетей, я должен сказать, что изначально в данном случае это был военный характер. Угу. Потом это, конечно, может быть, было обращено на добро.
Ну, да.
На... Угу. Вот. Угу. Я не говорю это обо всех социальных сетях, потому что какие-то из социальных сетей, они вторичны по отношению к первоисточнику.
Угу. Первой основе.
Да.
Угу. Мы все-таки от этих таких вот проблем глобальных мне бы хотелось вновь обратиться к приходу, закруглиться вот с этой частью, а потом продолжим мы говорить с вами как бы вторую передачу. Согласны? Возвращаясь к приходу, как вы считаете, что этот приход вот сейчас значит для вас, и что вы получаете от прихожан в процессе вот такого служения и взаимодействия?
Полноту бытия, как священника. В этом году открылось с особой очевидностью, что мы нужны друг другу. Я осенью как-то приболел, я сдал тест на ковид, потому что мое положение обязывает. Тест не подтвердился, но мне пришлось посидеть на карантине, поскольку поселок закрыт, и какое-то время, значит, у нас было мирским чином совершалась служба. Но когда я заступил снова на служение, то ну, видно было, что изголодались по таинствам церковным, что люди пришли во множестве, так сказать, причаститься святых Христовых тайн. И ты ощущаешь, и церковь нужна человеку, и Христос нужен человеку. И прихожане очень поддерживают, поддерживают священника. Понимаете, монашествующие, они специально убегали куда-то в пустыне. В принципе, им вот не нужен какой-то коллектив, чтобы совершать молитву. Понимаете? Сам пою, сам кадила подаю.
Ну, да,
но на приходе это не так. На приходе молитва прихожан согревает. Ты чувствуешь, что даже вот где-то кто-то устал, ты спиной ощущаешь это. Теплая молитва идет, переживания, или наоборот, как-то расслабились чуть-чуть. Священник у престола это все ощущает. Mm-hmm. Более того, когда люди приходят на исповедь и проговаривают какие-то свои беды, как сказано, возверзи на Господа печаль твою, вы знаете, я вам как священник должен сказать, что это не просто слова, что Христос невидимо стоит.
Mm-hmm.
Это действительно Господь внимает, слышит. И я вам просто скажу, что это не один случай, а просто многократно, когда человек вот кроме исповеди какую-то свою боль изливает, смотришь, через неделю вот то, что он проговаривал, все дословно прям поменялось, изменилось к лучшему. То есть Господь прям слышит все. Это вот ощущение вот этого, это просто ни с чем не сравнить. Вообще, когда епископ тогда был архиепископ, потом он сейчас уже митрополит, владыка Викентий, значит, призвал меня сначала к диаконскому служению, потом к священническому. Я долгое время дожидался, когда мне по канонам исполнится необходимое количество лет, там после 30 во священника, то как я вот себя вспоминаю по моему внутреннему устроению, и сейчас эта мысль утвердилась, это вот нет большей радости, чем быть полезным кому-то. Когда ты видишь, что ты сопутствовал тому, что где было отчаяние, была какая-то нужда какая-то, вдруг появляется надежда, вдруг человек как-то встал, вы знаете, до слез, мне вот это, вот никакие невзгоды, никакие вот проблемы, они все отступают. Просто внутри очень хорошо на душе.
Вот на этой ноте мы закончим. А я напомню, что сегодня в беседах принял участие иеромонах Спиридон, клирик Каменской епархии, настоятель храма во имя великомученицы Варвары, поселка Уральский. Я вам очень благодарна за то, что вы пришли, за то, что мы вот так вот очень хорошо, тепло побеседовали о вашем приходе. Вы как-то тоже даже вот вдохновили этой своей беседой. Я думаю, что не только меня, наверное, всех нас. И спасибо вам большое. И до новых встреч. До свидания.
До свидания.